Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Иезекииля. С точки зрения композиции и стилистики, эта книга характеризуется следующими особенностями. Во-первых, как мы уже говорили, она построена по хронологическому принципу. Из так называемых «больших пророков» Иезекииль единственный, кто столь точно соблюдает хронологическую последовательность в расположении своих пророчеств. Второй особенностью этой книги является ее структурно-тематическое равновесие. Если в первых 24 главах речь идет о суде над народом Иудеи, то последние 15 глав говорят о его грядущем восстановлении. Центральная часть книги посвящена суду над другими народами. Таким образом, все эти темы уравновешивают друг друга и создают завершенную композицию. Еще одной характерной особенностью книги пророка Иезекииля является описание славы Божьей. Эта тема проходит через всю книгу. Все действия Бога определяются Его природой, несовместимой с грехом. Эту мысль вновь и вновь подчеркивает Иезекииль. На страницах его книги 15 раз повторяется, что Бог не допустит осквернения Его святого имени. И более 60 раз говорится о том, что все действия Бога направлены лишь на то, чтобы люди поняли, наконец, что Он — Господь. Именно это и пытается донести Иезекииль до своих непокорных сограждан. Давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Иезекииля. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания и продолжаем читать 6 главу книги пророка Иезекииля. В ней Бог предсказывает суровое наказание для жителей Иудеи. Как вы, должно быть, помните, в начале этой главы Бог через своего пророка пообещал навести на иудейскую землю меч и разрушить высоты, где идолопоклонники приносили свои жертвы. А в стихах 4 и 5 Бог продолжает обращаться к непокорным представителям своего народа с грозным предостережением и говорит им: «Жертвенники ваши будут опустошены, столбы ваши в честь солнца будут разбиты, и повергну убитых ваших пред идолами вашими, и положу трупы сынов Израилевых пред идолами их, и рассыплю кости ваши вокруг жертвенников ваших». Остается только сожалеть, что евреи, которые жили в Германии, не прочли книгу Иезекииля с должным вниманием. Они предпочли подчиниться такому диктатору, как Гитлер, вместо того, чтобы обратиться к Богу живому. И в результате им пришлось узнать, что Бог наказывает своих непокорных детей. Друзья мои, с Богом шутить нельзя. Его суд над грехами людей неизбежен. Америка старается вести мирную политику, но ее проблемы не решаются, а только накапливаются. Вы спросите меня, почему так происходит? Потому что Бог судит нас. Вы думаете, что Бог — это тихий старичок с длинной бородой, который сидит на облаке и плачет крокодильими слезами? Друзья мои, Бог свят. В первой главе своей книги пророк Иезекииль рассказывает, как ему была явлена святость Бога. Повествуя о своем видении, он обращает наше внимание на колеса, двигавшиеся внутри других колес. Именно так выглядит энергия Бога, которая движется к осуществлению своих замыслов, а сопровождающий это движение огонь и ветер напоминает о суде Бога над землей, на которой мы живем. Может быть, вам грустно думать о Боге подобным образом? Но горькая пилюля, которую прописывает нам доктор, помогает нам выздороветь. и вам придется проглотить эту горькую пилюлю. Наш Бог свят, и Он не ошибается. Это мы можем ошибаться. И когда мы ошибаемся, нарушая установленные Господом законы, нам приходится платить. Готовы ли вы признать это? Итак, Бог говорит: «Я буду судить Израиль, и мой суд будет ужасен». Однако Израилю совсем не хотелось признавать свои ошибки. Но даже в то суровое время всеобщего отступничества находились люди, которые оставались верны Богу. Послушайте стих 8. «Но я сберегу остаток, так что будут у вас среди народов уцелевшие от меча, когда вы будете рассеяны по землям». Хотя народ в основном отошел от Бога, среди жителей Иудеи остались верующие люди. То же самое можно сказать и о сегодняшней церкви. Либерализм в ней процветает, но среди прихожан остались и те, кто хранит верность Богу. И Бог никогда не забывает таких людей. Читаем далее, послушайте 9 стих. «И вспомнят о мне уцелевшие ваши среди народов, когда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов. И они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, какое они делали во всех мерзостях своих». «И вспомнят о мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен». Что будут делать эти уцелевшие? Они будут свидетельствовать о Боге. «Я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов». Эти люди принадлежат Богу, но изменили Ему, совершили духовное прелюбодеяние. Омертвевшая и закосневшая в своем фарисействе церковь, которая останется на земле после того, как Христос заберет к себе истинную церковь, сравнивается с блудницей в 17 главе Откровения. Это самая пугающая глава в Слове Божьем. В ней описана ужасная картина. Грешники к самим себе почувствуют отвращение за то зло, какое они делали во всех мерзостях своих. Таким был результат суда над Иудеей. Но сегодня мы не видим этого результата. Это значит, что того суда для людей оказалось недостаточно. И землю ждет новый суд в период великой скорби. Тогда люди молча предстанут перед Божьим судом. Может быть, вы думаете, что в этот скорбный момент они наконец-то покаются? Но этого не будет. Во времена Иезекииля нашлись люди, которые почувствовали отвращение сами к себе. И они искренне покаялись, потому что их сердца были по-прежнему близки к Богу. И такие люди находятся среди народа Божьего всегда. Если вы ненавидите себя за то, что когда-то послужили дьяволу, значит, вы принадлежите к народу Божьему. Обратите внимание на 10 стих. «И узнают, что я Господь. Не напрасно говорил я, что наведу на них такое бедствие. И узнают, что я Господь». Эта фраза повторяется в 6 главе Иезекииля трижды. «Таков результат суда». Опять же, мы не замечаем этого результата в наши дни. Люди не признают руки Божьей. Они не хотят замечать Божьего наказания в виде обрушивающихся на них бедствий и говорят, будто Бог тут ни при чем. Они говорят, что если Бог существовал бы, то Он, наоборот, помогал бы людям во всем, что те делают. Но, друзья мои, откуда вы это взяли? Бог установил свои законы не для того, чтобы их постоянно нарушали. И Он осудит грешников. Людям это не нравится. Им не нравится Бог-судья. Они, конечно, могут сами сотворить себе Бога по собственному подобию, если хотите, но святой Бог все равно существует. Может быть, вам хотелось бы, чтобы он исчез. Но он не исчезнет. И он будет судить нас за содеянные грехи. Послушайте далее 13 стих. «И узнаете, что я Господь, когда пораженные будут лежать между идолами своими вокруг жертвенников их, на всяком высоком холме, на всех вершинах гор и под всяким зеленеющим деревом, и под всяким ветвистым дубом, на том месте, где они приносили благовонные курения всем идолам своим». Я знаю, что многие замечательные иудеи пришли к Богу благодаря гонениям Гитлера. Многие в Европе стали верующими из-за этого. Мы нередко забываем об этом результате, и совершенно зря. Однажды я получил письмо от чудесной девушки, чьи родители погибли в газовой камере. Она писала, что именно это ужасное событие и привело ее к спасению. Через смерть родителей она признала необходимость полагаться на Бога, который имеет власть над земными силами, и обратилась к Нему с покаянием. Мы должны признать, что все происходит по воле Божьей, потому что Он свят. И если уж Бог не пощадил родного сына, но отдал его на смерть ради нашего спасения, то непонятно, почему грешники считают возможным уклониться от наказания. В прочитанном только что стихе есть такие слова: «Пораженные будут лежать между идолами своими вокруг жертвенников их на всяком высоком холме». Бог объясняет нам, за что Он осудит эту страну. Друзья мои, суд над землей Израиля продолжается. Многие говорят об Израиле так, словно там текут молочные реки с кисельными берегами. Но не обманывайтесь, жизнь там вовсе не мед. И народ израильский пока еще не вернулся к Богу, а Бог по-прежнему намерен судить эту землю. Послушайте 14 стих. «И простру на них руку мою, и сделаю землю пустынею и степью, от пустыни Дивлав во всех местах жительства их, и узнают, что я Господь». Я не знаю, как выглядит пустыня Дивлав. Но не так давно я проезжал между Иерихоном и Иерусалимом, и мне не хотелось бы покупать там земельный участок. Мне кажется, что если бы израильтянам не было нужно убежище, то они вернули бы эту землю арабам прямо сейчас. Кроме того, обратите внимание, что в прочитанном тексте еще раз звучит фраза «И узнают, что я Господь», указывающая на смысл и предназначение Божьего суда. В следующей, 7 главе книги пророка Иезекииля, к которой мы сейчас обратимся, записано второе послание Бога о суде над всей землей Израиля. Напоминаю, что в 5 главе Иезекииля речь шла о разрушении Иерусалима, но теперь в 6 и 7 главах пророчество касается уже всей страны. Иерусалим еще не разрушен, и хотя многие иудеи уже угнаны в рабство, достаточно большая часть народа Божия все еще живет на родине. Однако происшедшее не заставило их вернуться к Богу. Послушайте начало 7 главы, 1 и 2 стихи. «И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, скажи, так говорит Господь Бог: земле Израилевой конец. Конец пришел на четыре края земли». Иезекииль передает народу Израиля то, что сказал ему Бог. Первое послание, записанное в 6 главе, начинается точно так же. «Землю ждет суд, и этот суд, конечно же, касается живущих на этой земле людей. Земля Израиля и его народ всегда были взаимосвязаны в Слове Божьем». Здесь к пророчеству Иезекииля добавляется новый важный элемент – пророчество об окончательном уничтожении страны и города Иерусалима. Народ будет изгнан из страны, а город разрушен. Послушайте третий стих. «Вот конец тебе, и пошлю на тебя гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои». На еврейском языке эти слова звучат как чудесные стихи и производят довольно сильное впечатление. Бог говорит Израилю: «Буду судить тебя по путям твоим». То есть суд Бога будет соответствовать преступлениям народа. Перед тем, как продолжить чтение, я должен задать вам один вопрос. Как вы думаете, насколько серьезно это преступление, когда люди только на словах свидетельствуют о Боге, но не верят в Него? Достойно ли наказание ходить в церковь, но не быть спасенным? Возможно, этот вопрос вам уже неоднократно задавали, и вы отмахивались от него, как от надоедливой мухи. Но я хотел бы со всей ответственностью заявить вам, что это ужасное преступление. Я много раз говорил, что предпочел бы быть пигмеем из самого глухого африканского селения и молиться идолу, чем сидеть на богослужении в церкви, называть себя христианином, но при этом не знать Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Я не стану с вами спорить относительно того, как поступит Бог с этим пигмеем. Я знаю только, что даже в отношении этого человека у Господа есть свой, неведомый мне замысел. Но меня больше волнуют те члены церкви, которые на самом деле не спасены. Именно о такой ситуации пророчествует Иезекииль. И пророк со всей определенностью утверждает, что ответственность такого человека — очень велика, потому что он слышал Слово Божье и отвернулся от него. Чем больше человек слышал, тем больше ответственность. Я уверяю вас в этом. Послушайте, далее я прочту вам стихи с 4 по 9. «И не пощадит тебя око мое, и не помилую, и воздам тебе по путям твоим, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я Господь. Так говорит Господь Бог. Беда единственная, вот идет беда. Конец пришел, пришел конец, встал на тебя, вот дошла напасть до тебя, житель земли. Приходит время, приближается день смятения, а не веселых восклицаний на горах. Вот скоро изолью на тебя ярость мою, и совершу над тобою гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои, и не пощадит тебя око мое, и не помилую. По путям твоим воздам тебя, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я Господь-каратель». Осмелюсь предположить, что это потрясающее место Писания знакомо очень немногим сегодняшним верующим. Кто-то скажет: «Ну, это же Ветхий Завет, это совсем другое дело». В Новом Завете все по-другому. Друзья мои, книга Иезекииля звучит еще очень мягко по сравнению с Откровением и словами Господа Иисуса Христа в 25 главе Евангелия от Матфея. Слова Иезекииля здесь не сравнить со многими более суровыми местами Нового Завета. И этим лишний раз подтверждается простой и непреложный факт. Бог Нового Завета тот же самый, что Бог Ветхого Завета. И Он в любом случае накажет грешников. В своей прошлой беседе я упоминал об одном юном еврейском рабби, который доказывал, что Бога нет, потому что никак по-другому не мог объяснить смерть 6 миллионов евреев в гитлеровских концлагерях. Я же хочу сказать прямо противоположное. Смерть 6 миллионов евреев должна быть предостережением для нашей церкви сегодня. Будет ли Бог судить нас? Да, будет. И неудивительно, что апостол Павел во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 11, написал такие слова. «Зная страх Господень, мы вразумляем людей». Продолжаем чтение 7 главы, послушайте стихи с 10 по 14. «Вот день». Вот пришла, наступила напасть, жезл вырос, гордость разрослась. Восстает сила на жезл нечестие, ничего не останется от них, и от богатства их, и от шума их, и от пышности их. Пришло время, наступил день. Купивший, не радуйся, и продавший, не плачь. Ибо гнев над всем множеством их. Ибо продавший не возвратится к проданному, хотя бы и остались они в живых. Ибо пророческое видение о всем множестве их не отменится, и никто своим беззаконием не укрепит своей жизни. Затрубят в трубу, и все готовится, но никто не идет на войну, ибо гнев мой над всем множеством их. Эти люди протестовали, они были пацифистами и не хотели воевать. Они отказывались сражаться за правое дело. И в результате их настиг суд. Пришли враги, и народ иудейский поневоле вынужден был отказаться от мысли о пацифизме. Честертон говорил, что наш век — это век пацифизма, но вовсе не век мира. И действительно, сегодня люди устали от войны, но пока не очистятся человеческие сердца, невозможен никакой мир. Бог говорит, что грешники не будут жить в мире. Исаия повторял это неоднократно в своих пророчествах. И пророк Иезекииль тоже говорит о том же самом. Послушайте 19 стих. «Серебро свое они выбросят на улицы, и золото у них будет в пренебрежении. Серебро их и золото их не сильно будет спасти их в день ярости Господа. Они не насытят ими душ своих и не наполнят утроб своих, ибо оно было поводом к беззаконию их». Граждане Америки слишком часто считают, будто всемогущий доллар способен решить все их проблемы. Они потратили миллиарды долларов на то, чтобы добиться мира во всем мире. В результате они ничего не добились, только очень много потратили. Конечно, удобно, когда у тебя есть деньги на карманные расходы. Однако проблемы таким образом не решить. Бог говорит здесь народу Израиля, что накопленное ими богатство не спасет их. И оно их действительно не спасло. В заключение нашей сегодняшней беседы я прочитаю вам стихи с 20 по 22. «И в красных нарядах своих они превращали его в гордость и делали из него изображение гнусных своих истуканов, зато и сделаю его нечистым для них». И отдам его в руки чужим в добычу, и беззаконникам земли на расхищение, и они осквернят его. И отвращу от них лицо мое, и осквернят сокровенное мое, и придут туда грабители, и осквернят его. Да, друзья мои, таково ужасное описание Божьего суда. Но если вы хотите прочесть о несравненно более ужасающих временах, которые потрясут этот мир, откройте 18 и 19 главы Откровения. Там описывается разрушение центра всемирной торговли, символом которой был Вавилон. Кроме того, в этих главах рассказывается о времени, когда люди будут верить в один только большой бизнес и полагаться на одну только свою игру на бирже. В те дни аккуратные ребята в серых костюмах будут успешно вести свои дела, и правительство будет убеждать людей, что в стране все идет как надо. Но когда наступит установленный Богом срок, дела пойдут совсем не так, как надо. И когда этой стране понадобится избавление от бедствий последнего времени, ее не спасут никакие деньги. Итак, друзья мои, на этом мы заканчиваем чтение книги пророка Иезекииля на сегодня. Ждем вас на нашей следующей беседе. Всего вам самого наилучшего.
Весь мир, он стал для тебя пустым, что пользы от того тебе, когда душе ты повредил. Ты жив душою человек, ты не засохший лист, всегда к вершине путь тернист. Пути источник силы может дать Христос, ведь Он покой душе принес. Мудрость мира суеты, прожив, понять сумеешь ты. Но сила чудных слов Христа очистит храм души от зла. Ты жив душою человек, ты не засохший лист, всегда к вершине путь тернист. Пути источник силы может дать Христос, ведь Он покой душе принес. За годом год проходит век, ты слаб душой человек. Но жаль, что истина твоя лишь капля горького вина, ты пьешь до дна. Ты жив душою человек, ты не засохший лист, всегда к вершине путь терни. Он покой душе принес, душе принес, душе
принес. Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. а в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.